В ауле Сугура из рода Бокенчи уже началось взыскание недоимок. Би и старшины угодливо и подобострастно окружили приехавшего туда крестьянского начальника Никифорова именем Мекапара. Так произносили они фамилию начальства. Они и приказывали, и угрожали, и запугивали бедный люд всей окрестности. Мекапар сам сказал: «Мекапар нынче сердитый, Мекапар строгий начальник, попробуйте его отслушаться». Вопли, стоны и слезы с утра стояли в окрестных аулах Бокенши, Барсаков и Жигитеков. Здесь выколачиванием недоимок занимались урядники пристав, которого народ за его алчный нрав и жадность ко взяткам давно уже прозвал Кокшалаком. Кокшалак, серый куцый, так в казахских сказках зовется волк. Нынче и урядник, который безжалостно отбирал у людей последнее, пуская в ход нагайку, получил прозвище. Его фамилию Сойкин стали произносить Сайхан, хищник. Вчера он, для устрашения людей, избил шабармана Долбая и исхлестал до крови нагайки пятерых бедняков-барсаков, которые не к сроку пригнали свой скот. Сами аульные старшины говорили о нем: «Наш Сойкин без плетки взяток дня не проживет». В этой своре насильников особенно отличался еще и писарь чингисской волости Шаман Гарин. За его жестокость и бешеный нрав бедняки рода Бокенши назвали его Кабан-Гарин, черный кабан. Все эти кокшалаки, сайканы, кабан-гарины, волки, хищники, кабаны впивались нынче своими клыками в живое тело народа. Этой ночью, сидя с приставом и урядником за картами, писарь Кабан-Гарин договорился с властями о том, чего хотели Жиренше, Такижан и другие воротилы. Городские власти приехали в степь для того, чтобы собрать с населения покибиточный долог этого года и недоимки за прошлый год. Но у старшин, биев и откаменеров были и свои счеты с народом. До сих пор им не удалось выколотить из него черные сборы. Теперь они предлагали властям вместе с царскими налогами собрать с населения и эти поборы. Пусть это не пойдет в царскую казну, зато кое-что попадет и в карманы тех, кто поможет откаменерам получить свои доходы. Кабан-Гарин намекнул, что собранное будет поделено так, чтобы остались довольны все, начиная с самого Никифорова. Ему не пришлось тратить много времени на уговаривание Кокшалака и Сойхана. Многозначительными улыбками и кивками они подтвердили свое согласие. Узнав об этом, также довольно стали улыбаться Такижан, Джеринче, Бейсемби и другие откаменеры. И словно вороны или беркуты, завидящие издали мертвечину и слетающиеся к ней с далеких вершин Дагалана, Орде, Артена, Шуная, Бии, старшины и другие властители степи съехались на Жайляу к Зылкайнар, чтобы начать свирепое нашествие на народ. В степи деньги, как правило, почти не имели хождения. Они водились только в окованных сундуках богатых юрт. Бедняки никогда их и в глаза не видывали. Однако и покибиточный налог, и недоимки, и черные сборы определялись в деньгах. А так как у бедняков их не было, то, забирая у них скот, сборщики оценивали его на деньги по собственному усмотрению. С помощью плетей и нагаек шабарманы, старшины и стражники, предводительствуемые сайханом, выгоняли из аулов последних овец, коров и лошадей бедняков. В юртах в страхе кричали дети, плакали матери, проклинали насильников старики. Но ничто не могло удержать этот поток, уносивший из аулов опору жизни. Чем дальше двигалась по Жайляу Кызылкайнар эта лавина, тем больше становилось стадо, гонимое грабителями. И вслед за ним двигалась стонущая в горе сама степь. За отобранными кормилицами, кобылицами, коровами, овцами, не отставая, шли люди. Уста их исторгали проклятия, в глазах горела ненависть. Это были горе и слезы народа. Не было ни одного аула на любом Жайляу, Жигитеков, Бокенши, Котебаков, где бедняков не коснулось бы это бедствие. На отдаленном урочище Суэк-Булак стоял многолюдный бедный аул Жигитеков, в котором жили Базаралы, Абды, Сержан, Аскар и старый Кельден. Когда сюда дошли вести о беде, постигшие окрестные аулы, люди заволновались. «Что мы будем делать, когда доберутся до нас? Чем заплатим недоимки? Разве посчитаются они с тем, что Такижан нас только что разорил? На две семьи по одной коровенке даже козы не уцелят. Неужели последние отдавать?» Такие мысли мучили всех. Когда об этом заговорили в юрте Базаралы, который уже несколько дней лежал в приступе жестокого ревматизма, полученного в Сибири, он решительно ответил: «Ну что плакать заранее? Приедут, поглядим, как поступить. Я думаю, в ком есть живая душа, не так-то просто отдаст последнюю опору в жизни. Пусть из аула никуда не отлучаются такие жигиты, как Сержан, Абды, Аскар. Да и не давайте разбойникам сразу грабить, попробуем сперва поговорить с ними». Скоро и в этот аул прискакали сборщики. Их было трое. Наглый, задиристый шабарман, посыльный долбай с огромной медной бляхой на груди и с кожаной сумкой на боку, по которой он то и дело важно хлопал рукояткой плети. Старшина административного аула Жигитеков, туповатый и самонадеянный Дуйсен. И сопровождающий их робкий и неразговорчивый жигит Салмен. Старшина и шабарман и начали сбор недоимок с крайних юрт аула. Они забирали коз, оказавшихся на дневном привале, тащили за повод дойных коров, стоящих между рваными юртами. Кельден и Абды быстро подошли с ним. «Подождите отбирать», — заговорили они. «Пойдемте хоть посоветуемся, ведь вы тоже люди. Идемте к Базаралы». «Какой там Базаралы? Что за начальник?» — закричал долбай. «Пусть сам придет сюда». «Базаралы болен, не может встать на ноги», — объяснил Абды. «Приглашает к себе, пойдемте». Долбай отпахнулся плеткой и схватил за повод очередную корову. Дуйсен, в свою очередь, поволок другую под плач и вопли женщин, столпившихся вокруг. К Абды подошел сержант и негромко сказал ему и Аскару: «Если не идут, Базаралы велел притащить их силком. Хватайте старшину, а я возьму этого». И он шагнул к долбаю, схватил его за плечо и повернул к себе. «Эй, послушай-ка!» — начал было он, но долбай, повернувшись с бранью, взмахнул плеткой. Сержант ловко схватил за ее рукоять и дернул так сильно, что петля, обмотанная вокруг кисти долбая, чуть не вырвала тому руку. Шабарман грохнулся лицом на землю. Старшина Дуйсен, закричав, кинулся было на помощь к долбаю, но сзади его схватил за ворот Абды и волоком потащил за собой. Сержант тем временем поставил на ноги ошеломленного долбая и, взвалив его на плечо, понес к юрте Базаралы. Салмен, удивленный происшедшим и перепуганный, коротко пошел вслед за своим начальством, не ожидая, когда поволокут и его. Базаралы не стал тратить много слов. «Слышал я, какими волками вы накинулись на народ. Довольно. Нечего с вами толковать. Валите с собак», — громко приказал он. Абды и сержант сильным пинком свалили кочегу, старшину и шабармана. «Сорвите с них чапаны! Заголите зады!» — кричал Базаралы, выпрямившись на постели. Лицо его было бледно от гнева. «Хоть отомщу вам за всех несчастных. Возьмите их плетки, жигиты». На сборщиков накинулись молодые жигиты, заполнившие юрту. Быстро раздели их и уложили ничком. Абды и сержант, засучив рукава и плюнув на ладони, взяли в руки тяжелые плетки, которыми еще недавно орудовали долбай и Дуйсен. И, многозначительно показав их обоим, замахнулись. Оба сборщика взвыли. Пытаясь вырваться, они молили Базаралы пощадить их. Базаралы, подмигнув Абды и сержану, продолжал кричать: Как расправиться мне с вами, с собаками? Просто убить или запороть здесь? Кто вырвет вас из моих рук? «Виноваты, каемся во всем, только прости нас!» — кричали оба вместе. «Простить? А потом снова приедете в наш аул и опять будете отбирать косу и коров?» «Нет, нет, пусть умрем Геурови, если сделаем это!» «Как же я вас отпущу? Ведь вы начальству пожалуетесь!» «Нет, даже не скажем, что вас видели, только пощади, клянемся, не скажем!» «Дадите клятву не жаловаться!» «Если нет, загоним вас плетьми в могилу!» Люсьен первым закричал, что готов поклясться хоть до Коране. Долбай со слезами повторил за ним тоже. Но Базаралы не спеша продолжал выпытывать. «Ну, а если нарушите клятву и вернетесь с властями, чем покарать вас?» «Не будет этого! Пусть проклятие на нас свалится!» «Если завтра измените, послезавтра ночью вас зарежут в ваших же юртах, как баранов. Согласны? Если станем такими собаками, режьте. Тогда поклянитесь сейчас же на Коране. Клянетесь? Да, согласны. Вы скажете своему начальству, что наш аул откочевал за Чингисские горы, и вы не могли его догнать. Это раз. А во-вторых, вы и словом не обмолвитесь о том, что здесь было. «Верно ли наше решение?» — спросил Базаралы, обводя взглядом собравшихся в юрте. Абды и Кельден первые подтвердили. «Верно, пусть так будет!» Базаралы нарочито грозно спросил запуганных до смерти пленников. «Клянетесь в этом на Коране?» «Клянемся!» «Ну, тогда давайте сюда Коран!» — приказал Базаралы своим джигитам. Абды улыбнулся во весь рот. «А где в этом ауле ты найдешь Коран?» Но Базаралы сердито закричал на него. «Как где? Что ты богохульничаешь? Подайте, вот он, на сундуке». Сержант шагнул к стенке юрты, взял с сундука растрепанную толстую книгу и, посмотрев на нее, фыркнул. Это было переписанное по просьбе Базаралы собрание стихов Абая. Все в ауле знали эту книжку, по которой грамотеи читали абаевские слова. Долбай первым потянулся к этой книге спасения. Базаралы раскрыл книгу и поднес к его лицу. «Поцелуй Коран и повторяй за мной. Если нарушу данное мною слово, пусть стану геуром, пусть сдохну, не увидев ни жены, ни детей». Старшина и посыльный жалобно повторили клятву. «Если нарушу данное мною слово, пусть стану геуром, пусть сдохну, не увидев ни жены, ни детей!» Оба сдержали ее. Никто не появлялся больше в ауле. Не было и никакого расследования происшедшего события. Но бедный люд на всех остальных жалел, стонал от злодейства. Вымогатели продолжали путь, творя свое гнусное дело. Шайка облеченных властью воров достигла и стоянки Иргизбаев. Грабеж начался с аулов Исхака и Такижана. Впереди всех двигались старшина Атеп, Шабарман и Долбай и Жанкай. Вместе с ними Сайкан, Кабангарин и пристав Кокшалак. Сам же Никифоров, сопровождаемый Такижаном и Жеринче, ехал не спеша вслед за этой волчьей стаей. В этих аулах она задержалась ненадолго. Вскоре она покинула их, прибавив к отобранному ранее скоту новый. Здесь оказалась и кобыла старика Жумыра, и все пять коз Канбака, и единственный жеребенок Таксана, и серая коровенка старухи Яис. Как и везде, бедняки этих аулов с криком и воплями провожали свою скотину. Шла вместе с ними и старуха Яис с обоими своими внуками. Как раз к тому времени, когда это печальное шествие оставило аул Исхака, навстречу подскакали Дармен и Баймагамбет. Их послал сюда Абай узнать, что проделывают с народом приехавшие городские власти. Увидев Дармена, Иис отчаянно закричала, умоляя о защите и показывая ему на внучат, которые цеплялись за угоняемую корову. Кармену ничего не нужно было объяснять. Еще со вчерашнего дня он знал о беде, постигшей бедняков. И едва услышав отчаянный вопль старухи: «Кармен, родной, что со мной делают?» — он быстро спрыгнул с коня и кинулся грозным криком к шабарману Долбаю: «Отпусти корову, злодей!»
«Не пущу, прочь!» —
огрызнулся Долбай, замахиваясь плеткой. Но Дармен, выхватив нож, резким взмахом перерезал аркан, на котором тот вел серую корову. Она сразу бросилась в сторону и, скидывая задом, побежала обратно в аул. Атеп и Жакай, увидев это, разразились бешеной бранью, а кабан Карин подскакал к Дармену и хлестнул плеткой по голове. Кровь полилась по щеке юноши. Он попробовал ответить ударом своей плети, но не смог достать до лица писаря, сидевшего на коне. На кабан Гарина в ярости кинулся Баймагамбет. Атеп и Жакай бросились на помощь и оттерли Баймагамбета от писаря. Тогда Баймагамбет хлестнул коня и во весь опор помчался в аул Абая. Абдрахман давно уже наблюдал, как гнали отобранный скот. Криги Дармена и Долбая заставили Абиша поспешить к месту стычки. Увидев на лице Дармена темную струйку крови, он возмутился. Подбежав к кабан-гарину, он схватил рукоять его плети и с такой силой рванул к себе, что не ожидавший этого писарь вылетел из седла. Вскочив, он кинулся на Абиша, но, увидев военную форму, остановился в беспомощной злобе. Урядник Сайкан, заметив издали какую-то свалку, скакал уже сюда, ругаясь последними словами. По дороге он огрел плетью старуху Иис, которая бежала в аул за своей коровой. Когда он поравнялся с Абишем, тот схватил его коня за поводья и резко остановил, крикнув по-русски: «Что вы себе позволяете?» Неожиданно услышав русскую речь и увидев человека в военной форме, урядник на мгновение растерялся. Но тут же он наткнулся на Абиша. «А кто вы такой? Что вам тут надо?» Крик писаря, зовущего на помощь, заставил его поскакать дальше. Узнав от Баймагамбета об избиении Дармена, Абай сел на коня и прискакал сюда. Теперь вокруг места стычки собралась толпа. Подъехали и Никифоров с Такижаном, и Джеренши. Подошли сюда и ограбленные люди, провожавшие свой скот. Увидев Абая, они закричали все разом: «Проклятие!» Жалобы, гневные упреки властям раздавались со всех сторон. Абай повернулся к Джеренше и Такижану: «Вы видите, как воспламеняется народ от этого зла?» — сурово спросил он. «Начнется пожар. Первыми попадете в огонь вы оба. Не надеетесь, что спасетесь? Убирайтесь сейчас же прочь отсюда. Говорить с властями буду я от имени народа». Тагижан и Жеринше, поняв, что Абай готов на все, струхнули. Видя, что они молча отъехали в сторону, заколебался и Никифоров. Обычно властный, решительный, на этот раз он чувствовал себя не очень уверенно. В этом грабеже и сам он был порядком замешан. Урядник и писарь еще накануне доложили, сколько скота причитается ему самому, как главному начальнику. И мысль о том, что Абай, возможно, дознается до этого, заставляла его быть осторожным. Вдобавок, крики бедняков, услышавших то, что Абай сказал Баям, показали Никифорову, что положение становится серьезным. Ограбленные люди окружали его с угрожающими возгласами, смысл которых нетрудно было угадать. Поэтому он резким окриком удержал пристава и урядника от дальнейшей расправы. Абай спокойно подъехал к Никифорову. Они были знакомы и раньше. Он посоветовал начальнику остановиться у Такижана на ночлег, разобраться в жалобах бедняков и заново распределить налоги по справедливости, не допуская насилия. И хотя все это, конечно, не могло понравиться Никифорову, но сейчас он был вынужден согласиться и отправился в аул Такижана. Абай поехал вместе с Никифоровым. Едва он заговорил о том, что нынче под видом получения недоимок выколачивали с бедняков черные сборы, как Никифоров, сделав вид, что слышит об этом впервые, распорядился снять эти поборы с неимущих и переложить их на богатых. Поэтому множество людей из разных аулов утром получили свой скот обратно. Однако, вынужденно согласившись на это, Никифоров тотчас же после ухода Абая написал подробный донос на него и отправил с Нарочным в город.